Ну что же, премьера программы «Еврозона», и в студии появился Владимир Сергеенко, автор, ведущий этой программы. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте, слушатели. Здравствуйте, Владимир. «Еврозона» — это новый формат для меня и для слушателей. Попробуем.
Да, если позволите, давайте вначале все-таки представим и программу, и вас. Владимир Сергеенко, в общем, появлялся в нашем эфире в качестве гостя, в качестве ведущего сегодня впервые. Расскажите, кто вы, что вы и в чем вы видите миссию этой программы?
Регулярные слушатели знают, регулярные зрители узнают. Миссия программы, вопрос хороший, миссия. Есть такие замечательные слова: философия и идеология. Философия программы и идеология. И вы теперь говорите «миссия». Ну, есть большой вакуум, я считаю, пробел в информационной войне. Он с двух сторон в этой войне находится. И есть вещи, которые элементарно не знаем. Как вот почему немцы здороваются в лифте всегда с незнакомыми людьми и улыбаются? Это защита или это приветливость? Да? А точно так же немцы уверены, что в Свердловске можно увидеть медведя на мотоцикле. Ну, верят в это. Вот такие вещи, их надо как-то соединять. И чем больше мы знаем друг о друге, тем нам будет же легче строить будущее. Совместное будущее. Я бы сказал, даже безопасное будущее и процветающее будущее. Вот это и есть, наверное, основная миссия. И, конечно, здесь не избежать ни политических вопросов, ни экологических, ни человеческих, ни душевных. Я не беру на себя груз говорить только от имени Европы. Мне никто не уполномачивал говорить от имени Европы. Ну, прожил я все-таки в Берлине 26 лет.
Простите, а как вы попали туда?
Ну, это я выехал из Советского Союза. Советский Союз, когда распадался, я провел свое детство, зрелость. В общем, мои корни, они из Советского Союза, из города Львова. Из той части русскоговорящего населения. И достаточно случайно попал в Германию. И как-то оно засосало, осталось. И на сегодняшний день я понимаю, что мои корни где-то там, а живу я все-таки в Германии. И листья, которые ствол моей жизни распускает и цветет, он все-таки уже так находится на Западе больше. Я не могу сказать, что я среднеевропеец до корня своего мозга. И вся моя душа среднеевропейская, такой вот среднестатистический
европеец. Туда, да?
Ну, если 26 лет я живу. Это 91-й год был. Вот. Я понимаю, так тяжело по голосу определить, сколько лет. В 91-м году переехал в Германию совсем молодым, еще до своего 20-летия. Нет, один. Моя мама еще во Львове, мой папа еще во Львове. Я их навещаю регулярно. И родственники во Львове. Поэтому философия передачи, скажем так, принести то, что здесь неизвестно. Вот это, наверное, и есть главное. Задача. Или, знаете, вот есть такой вот взгляд, иногда смотришь на какие-то вещи, слушаешь местных людей, спикеров, не знаю, как спикер по-русски, спикер, человек, который говорит, обсуждает что-то, эксперт, и вот совсем другое мнение. Мы иногда можем сходиться, мы иногда можем расходиться. То есть я часто наталкиваюсь на сопротивление восприятия определенной логики, определенного диалога. Это связано с дипломатией, это связано с наваждением вот этих понтонных мостов. У нас же проблем очень много. И когда люди разгоряченные, для дипломатии это очень плохой язык. Поэтому нам не хватает знаний, у нас ценности-то одинаковые. Мы одинаково любим своих детей, мы одинаково хотим мира, мы одинаково хотим собственной хорошей, нормальной, сытой пенсии, чтобы у нас медицинская страховка работала. Мы много что хотим одинаково, мы одинаково ценим хорошее и плохое. Но почему-то есть особенности восприятия хорошего и плохого. Ну, конечно же, инфовойна, она в разгаре. То есть, если холодная война, она не зафиксировано у нас, а инфовойна — это как бы нет, наверное, специалиста, который не признает на сегодняшний день инфовойну как таковую, как явление, в котором нужно жить, с которым нужно работать, с которым нужно взаимодействовать.
А кто наступает, по-вашему, в этой войне?
Кто наступает?
Угу. Ну, всегда же кто-то развязал, кто-то наступает, кто-то обороняется.
Вопрос, ну, скажем, пакт об инфоненападении никем не подписан. Поэтому кто наступает, здесь все друг на друга наступают.
Просто я говорю по вашему мнению. Если бы кто-то официально подписал, тогда был бы документ, не было бы вопросов.
Те же страны, вот Германия, она же ярко выражена, практически не наступает. Ну так, где-то там есть пару ресурсов русскоговорящих, да, но они что, являются несущими? Нет. Они являются сносками. То есть, когда идут какие-то разговоры, нужно сделать публикацию, в которой можно потом ссылаться на нее на русском языке, то, конечно, это присутствует. Но, в принципе, Германия же не очень агрессивно ведет себя на рынке. Она придумала себе бункер. Бункер в инфовойне, через который она смотрит на мир. Там есть перископ, я это часто повторяю. К этому перископу подходит люди, у которых есть возможность распространять информацию по очереди, смотрят. У перископа есть одна особенность. Он не дает панорамного взгляда на 360 градусов. Вот куда повернешь его, туда и смотришь. Потом включается прожектор, подсветка так званая. Информационная подсветка. Это после того, как ты уже посмотрел, куда тебе нужно, ты еще начинаешь ее подсвечивать в том или ином ракурсе. Ставишь какой-то определенный фильтр. Можно поставить фильтр дружбы к России. Можно поставить фильтр прагматики по отношению к Volkswagen, к Сименсу, к турбинам, к чему угодно, к космосу. Можно поставить фильтр логики в противодействии терроризму. А можно устроить истерию, например, о том, что Путин просто мечтает о том, чтобы разрушить сильную Европу, как это сделал глава партии «Зелёных» в Германии, после того, как узнал, что Шрёдер хочет принять всё-таки предложение и представлять немецкие интересы в российском концерне, то та атака информационная, которая на него была, это же подсветка. Это же подсветка взгляда определенных политиков, которые против диалога, которые даже они не самые выигрышные политики, не на самом сильном коне не находятся, не в самую сильную упряжку они имеют. Но, тем не менее, это идет подсветка, идет такая мощная бомбардировка. Вот что Шрёдер не прав, что он хочет принять такое решение. Таких примеров много, и каждый день они происходят. Будем брать самые яркие, будем рассказывать о самых интересных событиях. Этих событий много. Я не думаю, что российский слушатель знает о том, что между спецслужбами Швейцарии и Германии идет настоящая драка, бойня тоже. То есть тем, кроме инфовойны, достаточно. Знаете, я бы не концентрировался на негативе. У нас есть и положительные примеры. Всегда нужно вот эти вот фильтры немножко снимать. Кроме интересных событий, которые в информационном пространстве всегда присутствуют, и кто-то делает акцент на авариях и показывает фотографии там, или видеосъемку, и можно часами смотреть, как кто-то в кого-то въехал. Да? Можно негативщину гнать, а можно какие-то позитивные моменты. И ведь есть же вещи, которые можно друг у друга заимствовать, и эти вещи, они замечательные. И рассказывать о них, а и о теплоте душевной соседской, или наоборот, о соседской ненависти. Это то, о чем нужно говорить, чтобы мы знали друг друга. Потому что то, как раскидало благодаря новым технологиям, благодаря информационной войне нас как раскидало полярно по восприятию вообще вот актуальных событий. Мы не слышим иногда оппонента, мы не хотим его слышать, мы его замаркировали, привесили ему ярлык, и он уже знает, что и мы знаем, и он знает, что мы враги, мы на разных позициях. Вот эта идентификация врага очень такая, она за последние годы произошла. В принципе, интернет в этом является более мощным оружием, чем телевидение, радио и газеты. Ну, плюс мы сами как-то изменились в последнее время. И вот сближение европейского пространства. Ведь как в мультике, подойди к озеру и улыбнись, а не палкой стучение зубы показывай. Мы точно так же агрессивно воспринимаем порой некоторые вещи. И нам точно так же бы не хватало взгляда разума. Нам из Берлина, нам из России, нам русскоговорящим, нам русскопонимающим. Потому что это разные вещи. Русскокультурное пространство, русскоговорящее пространство и русскопонимающее пространство. Сегодня аудитория людей, которые понимают русский язык, но чувствуют себя по отношению к Российской Федерации врагами, оно огромное, это миллионная аудитория. И в беспощадности этой информационной войны эту аудиторию разогревают. Поэтому диалоги, они во многом и от нас зависят. Ведь влияние на политику такое, что политики неуправляемые или газеты с интернетом не имеют никакой власти. Иногда имеют, иногда не имеют. Есть проблемы, которые очень даже хорошо поднимаются и благодаря именно СМИ раскручиваются и как-то влияют. И притом это и в положительную, и в отрицательную сторону. Вначале создается отрицательный имидж России, потом нужно бороться с этим замечательным отрицательным или еще каким-нибудь имиджем России. То есть работы у нас много, и интересностей в мире тоже хватает. Так что давайте попробуем из еврозоны, хотя еврозона — это слово игристое получилось, задорное. Все-таки в европейском пространстве это то, что еврозона, это то, что и то место, где ходит валюта европейская, это где евро является единой глобальной валютой. В эту еврозону будут, скорее всего, и Чехия присоединится когда-нибудь лет так через пять. Ну, я думаю, мы выйдем за рамки просто еврозоны, потому что иногда взгляд и фильтр европейского существования, который и на мне присутствует как отпечаток, как след восприятия мира, не оставит меня равнодушным к некоторым проблемам к России.
От Лиссабона до Владивостока. Еврозона.
Примерно так, это мечта.
Сегодня довольно такая четкая поляризация, на мой взгляд, происходит в стане спикеров. Вот это слово я тоже вслед за вами употреблю. И очень многие выступают с прокурорских позиций. Что по одну, что по другую сторону границы. Такое обвинение или поддержка обвинения. А судя по тому, что вы сказали, вы скорее адвокат по философии своей, по духу своему. Но тогда адвокат кого или адвокат чего?
Я согласен с формулировкой «адвокат», хотя в адвокатах сегодня мало кто нуждается, но я адвокат заменил
на слово... В расширительном понимании толкование
этого
слова.
Я заменил все-таки на слово «дипломат». Но я себя не раз ловил и в телевизионных эфирах на мысли, что почему-то вдруг вот перехожу на сторону восприятия другую, не в момент разговора, а вот мне хочется защитить определенную позицию или расширить именно вот когда идет атака прокурорская, когда идет клеймение, когда четко произошла идентификация врага, и вот начинается этот пресс, и диалога нет, крик, и я вижу иногда, как можно этот мост, со стороны прям видишь, как этот мост можно взять и построить, легко и просто. Один человек должен свою риторику угасить, и другой должен включить мозг, что зачастую невозможно, просто в людях есть боль, свое восприятие, свои стремления. Кто-то стремится к обогащению и пробует это обогащение выразить, что он очень переживает за соседнюю державу, а кто-то в самом деле переживает за соседнюю державу, ему эмоции закрывают, он не может ничего сказать толково. Такое всякое бывает разное. Но я не вижу себя адвокатом, не вижу себя прокурором, хотя иногда, вот так по-честному руку на сердце положить, надо говорить о том, что иногда нужно прокурорить и западный мир, и мониторить, потому что они делают... Вот, опять же, информационная война. Когда клеймят Россию незаслуженно? Ну, давайте возьмем два варианта. Заслуженно, незаслуженно. И также не бывает, что совсем вся святость. Но если заслуженно, то Россия может сказать, мы сами себя заклеймим, сами разберемся. А если Запад незаслуженно? Я иногда вижу абсолютный непрофессионализм людей, которые сидят по ту сторону той или другой стороны, именно в медиапространстве, и вместо налаживания диалога идет просто агрессия, которая вызывает последующую агрессию. И тем самым мы пришли к тому моменту, когда уже диалога практически нет. Уже есть такие тусовки медийные, тусовки политические, где ты со своим новым взглядом... Эта дипломатия, ведь она не нужна так по-хорошему. У нас тут говорят много о народной дипломатии. Но политики далеки от народной дипломатии. Политики имеют свои протоколы, у них свои замечательные диалоги, выстраивание конструкции, информация из разведки, которую никто не знает, кроме них, или они придумали, что она есть, и на это ссылаются, и поэтому не принимают каких-то мер, когда можно предпринимать. Но наше внутреннее человеческое единство, все-таки мы лучики друг другу тянем. У меня нет в кругу знакомых, наверное, ни в одной точке планеты, людей, просто не общаюсь, наверное, таких, которые добивались с ненавистью возможности уничтожения врага. Да, у нас есть пока что риторическая ненависть, но до уничтожения мы еще не дошли, даже в информационном пространстве. Хотя замечательная функция — блокировать, кто не нравится. Фейсбуке или в любой другой социальной сети. Поэтому, ну, вернусь к философии. Разговор длинный. Разговор из Европы и в Европу. Понимаете, информационное окно в Европу через официальные средства массовой информации. Замечательная вещь. Ну, попробуем от нее отойти в сторону. Точно так же из Европы есть о чем рассказать. И я думаю, это труд нелегкий, потому что всем не угодишь. Абсолютно. Точно так же, как и всех не заклеймишь, всех не защитишь. То есть вот надо работать. И я думаю, в ходе диалога появится и своя группа поддержки, и своя группа ненавистников, которые будут называть пропагандистом или еще как-то. И будут люди, которые те же самые исповедуют, скажем, постулаты, наверное, тезисы, которые исповедую я. Ну вот нам в Европе война не нужна. Ну, не нужна она нам. И каждый шаг в направлении мира, вот наш внутренний шаг, вот чем больше мы ненавидим своего оппонента, ну, я не религиозный человек, ну, так, относительно, не церковный, но религиозный, скажем. И вот каждый момент этой ненависти, которую мы сами в себе начинаем доводить до какого-то кульминационного момента, это не приведет нас в будущем ни к чему хорошему. Мы воспитаем поколение людей, которое будет исповедовать такую же ненависть. Потом нажмет кто-то красную кнопку, полетят ядерные бомбы. В общем, работы много, и любое сближение в этом пространстве или просто открытие новых дверей, чтобы зайти в эту дверь, посмотреть, как интересен тот другой мир. То есть я вижу здесь большую палитру красок.
Вы в известной степени идете против тренда, потому что средства массовой информации сейчас иногда, как кажется, идут, скорее, не ведут, а идут за. Идут за потребителем, читателем, слушателем, который, как тоже иногда кажется, жаждет как раз вот полярных точек зрения. И это мы наблюдаем как в нашей стране, так и, скажем, в Соединенных Штатах Америки. Чем более категоричное, чем более полярное высказывание, тем больше, кажется, оно привлекает внимание.
Мейнстрим — вещь такая, она абсолютно не демократическая. Мейнстрим — это общий поток. В общем потоке идти легко. Это легко. И есть понятие социального маятника, есть понятие мейнстримовского маятника, можно сказать так. Это когда появляется первый человек, который развернулся и идет в другую сторону. Ему безумно тяжело. Потом второй, потом десятый, потом тысячи людей. Они развернулись тут в другую сторону. Создается противодействие. В какой-то момент даже мейнстрим разворачивается, но маятник по своей инерции все еще в том же направлении. Прежде чем он поменяет направление и пойдет назад, и достигнет своего максимального ускорение где-то в середине, и пойдет опять наверх, и уже те, кто шли против мейнстрима, становятся сами мейнстримщиками, они сами уже общие потоки, и опять появляются. Это нормальное течение, это нормальный процесс. И идти против течения, ну, замечательно. Если идти против течения, значит, будем выделяться открытым текстом. Почему нам нужно подпевать, подсвистывать, подтанцовывать? Есть свое собственное мнение, есть свой собственный взгляд, и как-то оглядываться на того, на общий поток, это не очень правильно. Тогда нужно в самом деле пойти послушать, что говорят в общем потоке, и там же с ними остаться и получить одобрение. Если все-таки несешь что-то новое или свое собственное, то, я считаю, нужно не оглядываться, а считаться с общим потоком. Нужно в нем тоже плавать, нужно его знать. Вот практически каждый день это у меня хороших 2-3 часа. Это полное изучение всего, что появилось в немецкой прессе. Ну, плюс обязательно радио, телевидение, да, просмотр самых главных передач. И я прекрасно понимаю, что такое мейнстрим Германии и насколько безумно тяжело в Германии защищать Россию. И я, если мне нравится то, что делает министр иностранных дел Германии, я об этом скажу. Да, мне нравится. Но если он толкает речь и приветствует о том, что факт, что натовские войска, вот, наконец-то, немцы на границе с Россией, то мне это не нравится. Значит, я уже вне мейнстрима. Это и есть собственное мнение. И вот здесь вот как раз и будет выстраиваться шаг за шагом своя группа поддержки. Это группа поддержки, даже вот сейчас вот если взять, рассказать о тех, я вот такой пример лучше приведу, рассказать не надо, а вот лучше пример рассказать. Берем детскую качель, где с одной человек сидит с стороны, и с другой человек сидит с стороны, а посередине, скажем, у нас бревнышки. Вот эта вот доска на бревнышке, которая качается туда-сюда. Вот у нас есть противовес, да, запад-восток, черное-белое. съедобное, несъедобное, православный, неправославный, верный, неверный. Вот у нас простая качель. Такая модель когда-то существовала, и ей очень легко управлять, потому что у тебя в балансе присутствует только одна точка на противоположной стороне этой доски, на которой ты ее даже можешь видеть, и как бы уравновесить можно. То же самое гирькой, когда на вот этой... На базаре покупаешь, с одной стороны у тебя овощи, фрукты, с другой стороны тебе гирьки накладывают и выравнивают. Вот это вот старая модель существования. Сегодняшняя модель, она намного разносторонним, и многие-многие противовесы, они так бывают, что с людьми ты сегодня находишься по одну сторону, потому что мы болеем вместе за ЦСКА, или Спартак, или Зенит, или за Баварию, или за легкоатлетов, которые без флага, или за страну, потому что они разрешили флаг нести. А завтра мы точно так же вместе с противниками, те, кто радовались, будем радоваться всем другому событию или огорчаться. То есть вот эта вот многополярность, и здесь удержать баланс, здесь все-таки внутренний стержень намного важнее, чем факт внешних событий. И не потерять себя тоже очень важно. Мейнстрим вещь такая, можно ее увлечься и уйти в общий поток. Притом огромное количество людей, которые ставят точку, не разговаривают. Давайте так, у нас есть ценности общие. И мы эти ценности, общие ценности, не подлежат пересмотру. Вот есть Вторая мировая война. Где-то ее пересматривают, а мы ее пересматривать не будем. Вот в Германии ее не пересматривают. Она оставила свой след. Вот есть терроризм. Вот здесь тоже все понятно. Здесь есть черное, и здесь есть белое. Есть другие вещи, которые... щепетильно, тонко надо нащупать. Вот здесь нужно уже выходить из философии, потому что будет просто литься вода. Вода, нужно переходить к разговору, к фактам и как-то выстраивать уже диалог со слушателем.
Ну вот есть уже вопросы, я еще не объявлял наши координаты, но, во-первых, приветствую огромное количество людей, ваше появление с авторской программой. Напомню, слушайте программу «Еврозона», авторскую программу Владимира Сергеенко. И, во-вторых, уже поступают вопросы. Я напомню, в WhatsApp сегодня 8-903-176-363 для текстовых сообщений, и смс-портал, короткий номер 5533, слово «Вести» в начале сообщения. Телефон, наверное, подключим позже, а пока вот вопрос. Видимо, в тему, считает автор. Есть ли в Европе или в Германии радиоканал, аналогичным «Вестям ФМ» с пытливой аудиторией? Конец цитаты.
Да, конечно, есть, конечно, конечно, и... Очень важный канал, я его слушаю регулярно на немецком языке. Deutsche Rundfunk, это можно сравнить его абсолютно с вестями по формату. Но, скажем так, авторские программы и формат новостной, да. Обсуждение подачи информации, да, сравнить можно. С точки зрения авторского взгляда есть, но только по ночам. То есть дневное время, оно идет комментарии, новостные вбросы, опять комментарии, звонки экспертам. Авторских программ практически в дневное время не существует. В ночное они существуют, их слушают, наверное, дальнобойщики, которые ездят за грузовиками, тех, у кого бессонница, тех, кто в ночную смену могут себе это позволить, но массовая аудитория все-таки дневная, лишена авторского взгляда и лишена, так скажем честно, все-таки это мейнстрим, западный мейнстрим. Общий поток западный, он достаточно враждебен к России, но в последнее время, и я говорю и констатирую факт, что сильно и много изменилось, они стали более объективными. Появление Трампа в информационном поле, давайте вот сейчас не о политике Трампа, а только сам факт его появления, вызвал внутри средств массовой информации очень сильный бродительный эффект. Ну, брожение началось. А действительно ли мы говорим правду? А вот что такое теперь общий поток? И он со скрипом иногда начал разворачиваться. Ну, нужно теперь четко говорить о том, что и другая сторона говорит. Хорошая журналистика — это не констатация факта, это еще возможность открыть глаза с другой стороны, дать возможность оппоненту защитить себя. Этого в Германии было мало. Теперь есть.
Ну, теперь это есть и у нас. Программа «Еврозона». Владимир Сергеенко. Сейчас новости, потом продолжим. Владимир Сергеенко в студии, автор программы. Сегодня премьера. Напомню, координаты 5533, смс-портал, слово «Вести» в начале сообщения. Пишите. И свои текстовые сообщения можно присылать также в WhatsApp на номер 8-903-170-6363. 8-903-170-6363. Звонить бесполезно, а вот писать туда вполне можно. И Продолжим мысль, которую вы начали, про появление Трампа, изменение ситуации в СМИ, или все-таки перейдем на тему терактов? Или,
ну, любое предложение надо заканчивать, чтобы оно в воздухе не висело, потому что получится тогда прыгаешь, разорванное внимание, можно и трубку повесить или переключиться на другую волну. Не переключайтесь на другую волну. Вот уже в Фейсбуке пришло мне сообщение, человек говорит, скучно ему. Ну, извините, вот я пообещал, что я сейчас танцую для тех, кто смотрит нас в живом эфире. Вот. Ну, я станцую словесно. Трамп-парам-папам. Знаете, Трамп, когда появился в информационном пространстве, мейнстрим разделился. Одни должны были подпевать, а другие уже стали критиковать. То есть теперь какое освещение? С одной стороны, немецкое освещение событий, а с другой стороны, они же сообщают о том, что творится в Америке. И это объемный пакет информации, который каждый день, ну, такое ощущение, что идет пиар-компания, просто вот существование как такого понятия Америки. Это везде происходит. Все время говорят об Америке, об Америке, об Америке. Мы сами создаем важность этой Америки больше, чем они. И идти против мейнстрима, это то, что произошло в Германии, они, журналисты в смысле, они в смысле средства массовой информации, СМИ, они стали говорить и с другой точки зрения, они стали предоставлять все больше и больше площадки. Если взять секундомеры и замерить, кто сколько о чем говорит, то, конечно же, изменения произошли. Теперь можно услышать и другую точку зрения. А чтобы скучно не было, давайте перейдем к другим проблемам. И начну я говорить о терроризме, знаете, с какой точки? Я возьму ее с точки зрения учительницы первого класса из Гамбурга, которая как раз дозвонилась на такую же программу, как «Вести», только она дозвонилась в Германии, и рассказала о том, что у нее в классе ребенок проблемный, и он уже второй год, в первом классе он приходил на уроки с ножом. Да, человек, как говорят средства массовой информации, «Hintergrund», «Эмиграцион», «Hintergrund», что в переводе означает, что у него эмиграционные корни. Как Германия готовила специалистов к приему этих людей? Ну, во-первых, представьте себе, что ваш ребенок ходит в школу, и вы получаете записку в дневнике о том, что уроки физкультуры отменили. Почему? Потому что в спортзале вашей школы разместились беженцы. Ну,
дело святое, как угодно.
Это гуманно. Это гуманно помочь прийти, принести теплую одежду, просто упаковку воды. Это гуманно. Это начало. Так начиналось. А через два года учительница звонит и говорит, вы знаете, у нас ребенок уже в первом классе приходил с ножом. Она не готова к тому, что она должна делать. И передачу, посвященную проблеме терроризма и беженцев, было много звонков. И один из них был от человека, который сопровождает как переводчик людей, которые приходят в соответствующие инстанции, чтобы получить политическое убежище. Политическое убежище – вещь практикуется в разных направлениях. Можно доказывать, что тебя преследуют в Одессе за то, что ты занимаешься какой-то определенной деятельностью. Можно доказать, что тебя в России преследуют, потому что ты из Чечни, и у тебя какие-то проблемы. Можно по-разному. И вот политические беженцы – это одно, а беженцы от войны – это чуть другое. Им дают статус определенный, он похожий как политический. Когда война заканчивается, людей отправляют назад. И тут гуманисты говорят, о, вы знаете, отправляют сейчас группу в Афганистан назад. Ну, извините, там же война. Да нет, там войны нет, там уже две долины вроде бы как находятся под постоянным контролем. В том числе и Бундесвер присутствует. Да, можно отправить туда беженцев. А они прилетели, приземлились в Афганистане и опять назад в Европу маршрут. Маршрут известен, сколько стоит, известно, как купить поддельные паспорта, как до грузовиков доехать, до какой границы. Вот мы вернемся обязательно сейчас к ребенку, но такой вопрос. Вот представьте себе, где Сирия, а где Германия? Где Афганистан, а где Германия? Где Иран, а где Германия? Вы что думаете, человек сел на самолет и прилетел в Германию? Нет. Может, он сел на корабль или на подводную лодку в Афганистане? Тоже нет. Как он из Афганистана, из Ирана, из вот этого кризисного района пробует добраться до лучшей жизни? Как? Пешком. Как-то не странно, в первую очередь пешком. Можно говорить сейчас о том, как из Северной Африки на резиновых лодках добираются, как попало. Но я сейчас вот хочу пройтись по вот этому афганскому маршруту, который идет. Это большой шелковый путь, только он чуть отрезанный. И имеет такую специфическую окраску в виде молодежи, молодых людей. Иногда выходят целыми семьями, без женщин. Иногда выходят самые такие, скажем, спортивно подготовленные. И люди идут. Идут куда-то за лучшей жизнью. Как вы думаете, афганец или иранец, который решил, что вот он решил просто, что в Европе лучше жить, ну его нафиг вот эту Афганию и Иранию. И он как-то через горы, по долам, на керосиновом автомобиле, до города Парижа, да, он что, автостопом едет? Или он говорит по-немецки, когда он пересекает границу? Существует огромное количество сопровождающих элементов, которые сегодня превратились в абсолютный бизнес. Это сервис. Вот можно зайти голову подстричь, а можно точно так же договориться, чтобы тебя довезли до следующей границы, чтобы тебя через эту границу переправили. Да, там второе дно в грузовиках, на крышах автобусов, как угодно. Этот путь, он достаточно четко отслеживается спецслужбами, но их устраивает, чтобы поток шел дальше. Их устраивает по многим причинам. Тоже об этом нужно говорить, о спецслужбах, которых устраивают такие потоки. И вот семья. 9 братьев. 9 братьев решили из Афганистана добраться до Германии. Они добирались 1.5 года. За время пути, вот представьте себе, старшему сегодня 19 лет, они уже год в Германии.
Старшему?
Старшему 19 лет, 9 братьев. Значит, младшему на сегодняшний день 7 лет. По немецкому закону до 21 года ты являешься все-таки несовершеннолетним, и у тебя должен быть опекун. Тебе, если его нету, этого опекуна, среди родственников тебе его назначают. Социальный работник, немецкий, типичный немецкий работник, который никогда не имел ничего общего с людьми из военных районов, который не понимает, что такое бомбежка, который только в кино видел калашников, в отличие от этих 9, которые пришли, пробует им как-то помочь. Со всем своим сердцем открытым, со своими гуманистическими мировоззрениями, с той виной за фашизм, который был в Европе, вот, которая по наследству ему досталась. Вот типичный чиновник пробует этим заняться. Он не готов к тому, чтобы как-то вне бюрократической деятельности этим людям помочь. А вот эти 9 братьев, которые добирались, представьте себе, как они спаялись, как они слились в один живой организм, который должен выжить. Ты добираешься. Первое, ты должен, ну как, попрошайничать. Воровать, ты же выживаешь. Здесь нету сейчас уголовного права для твоего маленького мирка, в котором у тебя 9 братьев. Ты отвечаешь, чтобы вы как-то спали, вы как-то не разбежались, чтобы не потеряться. Ты будешь их защищать, и тебе все равно, кто твой враг сейчас. Ты должен спасти свою семью. Ты идешь в Европу. Они становятся, первое, это профессиональными актерами. Правды ты от них не добьешься. Они друг друга прикрывают. Они друг друга очень прикрывают. При этом они между собой говорят на том языке, который они понимают, на своем родном. Они не говорят на турецком в этот момент. Они не говорят потом на венгерском, через страну, которую они прошли. Они не говорят на немецком. Они говорят на своем родном. Им нужно как-то выжить. Они выживают. Они становятся действующим механизмом, который имеет у себя авторитет в своем действующем механизме. И его слово намного важнее, чем какие-то гуманистические мысли. Давайте представим себе, что вы выбираетесь с территории, на которой находятся фашисты. Идет война в вашем родном городе, в вашей родной деревне. Вы знаете, где-то там наши. И вы добираетесь к нашим. У тебя есть номер телефона, у тебя, может быть, даже есть имейл-адрес какой-нибудь, в Европе кому ты можешь обратиться. Но тебе нужно еще до этой точки добраться. Поэтому ты действуешь вне закона. И единственный твой закон — это охрана собственной семьи. Вот так вот эти 9 ребят добрались до Европы. Они что, цивилизованно развиты? Они смотрели последние детские фильмы? Они читали «Гарри Поттера»? Нет, конечно. Они не просыпались и не смотрели «Смешариков». Они вообще не знают, что идет в кинотеатров. Они выживали. И вот они добрались до Европы. Для них точно так же момент выживания. Они не понимают, что вокруг них происходит. Старший брат не может с ними жить, его забирают. Его просто забирают. Он не имеет права опекать. Они не могут жить в одной квартире. Их разбрасывают по семьям опекунов. Но вот тяжелое слово, но нужно говорить, они дикие. Они дикие, они не готовы. Они там готовы выживать, в пустыне, где стреляют, где огромное количество войск. И ты, сколько там стоит автомат? $300, да? Но эти $300 невозможно за год отложить, если только ты не работаешь на маковом поле. И со своими нравами, со своим умением выживать во враждебной среде, они попадают к вот этому медленно думающему немецкому чиновнику. Или французскому, или бельгийскому. Какая разница, к какому чиновнику они попадают. Но они не готовы. И представляете, его отправляют в школу. И вот этот ребенок в первом классе приходит с ножом. Что, учитель готов ему противодействовать? Нет.
Нет. И я позволю себе прерывать срочное сообщение из Сургута. В результате нападения неизвестного мужчины с ножом на прохожих, об этом сообщает ТАСС, 8 человек пострадали. По предварительной информации, неизвестный мужчина бежал по центральным улицам города и причинял ножевые ранения людям, в результате чего пострадали 8 человек. На место выехали сотрудники Следственного комитета, заявили в пресс-службе Следственного управления СК Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу.
Чудовищная новость. Это уже психоз.
У нас пауза техническая.
У нас пауза.
Авторская программа Владимира Сергеенко. Он в студии сегодня. И мы продолжаем. Единственное, еще, Владимир, я прошу прощения, я дополню информацию, которая прозвучала до погоды. Значит, 8 человек пострадали в Сургуте в результате нападения мужчины с ножом на прохожих. На место тут же прибыл наряд патрульно-постовой службы. Они применили оружие. В результате нападавший был ликвидирован. И сейчас возбуждено уголовное дело. Все пострадавшие находятся в больнице. Там работают следователи Следственного управления СК Российской Федерации. Вот это...
Чудовищная новость. И чем дальше вот так будет двигаться информационное пространство, таких чудовищных новостей будет все больше и больше. Люди, подвластные психозу, для этого должны быть специалисты, которые должны даже и фильтровать информационные вбросы, информационные потоки. И вот случай, когда был на открытии главного вокзала в Берлине, была тоже атака с ножом на человека. Он шел, люди уже после открытия шли, покидали вот эту площадь, и он сзади шел и бил каждого ножом. Первый человек, которого он ударил, он был больной ВИЧем. То есть человека был СПИД, соответственно, капельки крови попали на оружие, на нож и в следующих людях. То есть он практически заразил остальных людей СПИДом после первого удара. То есть как бы от ранений ничего страшного не произошло, раны заштопали, а люди получили заражение. Да. Это уже попытка убийства, и, конечно, хорошо, что ликвидировали, а с другой стороны, вот почему такие вещи происходят? И я думаю... Через некоторое время это будет вот известно, почему это произошло.
Я думаю, что это связано с той историей, о которой вы говорите. Если там ребенок в первом классе приходит с ножом, и цивилизованное закавычье или незакавычье общество не знает, как с этим ребенком работать, как найти слова какие-то для того, чтобы ребенку этому что-то объяснить, то тогда, в общем, вполне вырастает человек, который уверен, что с помощью ножа он может решать и мировые проблемы в том числе.
Я честно скажу, врать не буду. Мне в 16 лет, я тоже ходил с ножом по улице. Это было очень агрессивно. Было противостояние между русскоговорящей и украинскоговорящей школой, между местными жителями и подселенными жителями, скажем так. Село снесли, поставили на новостройку. И вот в пакетике носился нож, да, и для того, чтобы переоценить это, потребовалось больше 20 лет, чтобы переоценить свой поступок. Я не видел другого выхода, потому что это была стая, противостоящая другой стае, в которой мы практически ненавидели друг друга как подростки, никто нами не занимался, времени огромного, свободного огромное количество, и в этом противостоянии, в этих тусовках, та ненависть, которая была, такая юношеская бравада, она ушла, когда появилась семья, когда появилась необходимость зарабатывать деньги. Но, тем не менее, это был единственный выход. Вот чтобы забрать этот единственный выход у того ребенка, который сегодня в первый класс пришел с ножом, это достаточно кропотливая работа. И преподаватель, который не готов, если я говорю сейчас опять о Германии, социальные службы не готовы. Обланорайонок, ну, тоже есть в Германии Обланорайонок, есть такие вот понятия, Шулямт. Учреждения по делам школы и молодежи, они тоже не готовы. Почему? Почему они должны быть вообще готовы? Их кто-то спрашивал. То есть заранее, когда начался поток беженцев, и дело не только в том, что в потоке беженцев идут замаскированные потенциальные, не потенциальные, а реальные террористы. Да? Я сейчас говорю о потенциальной угрозе. Конечно, этот ребенок — это бомба замедленного действия. И чудовищно является то предложение, как, по каким схемам пробуют с этой проблемой справиться. Вот так по-честному. Вот представьте себе, вы на месте учителя, и у вас ребенок, которому вы делаете замечания в школе, сидят другие дети, вот таких, каких вы знаете. Вспомните своих детей, посмотрите на соседей через окно. Вот как вы будете справляться? Ну, пришли вы к директору, рассказали, у вас проблема, вы его изолировать хотите? Хорошо. Что, в милицию позвоните? Милиция умеет с первоклассниками работать, с этими дикими, испуганными зверьками, да? Вот как, его что, дрессировать? Нет, это человек. Это абсолютно живое существо, которое просто выживало в последнее время. У вас есть до окончания школы какое-то время, где вы как-то влияете? Что, гуманными рассказами будете влиять? Он приходит домой, он попадает снова во враждебную среду, он выживает, у него есть его принципы выживания. Как он доказывает, что он независим? Где его ментальная гордость? Тоже такое понятие. И когда я услышал о том, как попробовали справиться с этой проблемой, я вначале, ну, скажем так, мороз по коже не пошел, но я был шокирован. У меня, мне нужно было время, чтобы переработать информацию, которую я получил. А оказывается, это является психическим отклонением. Ну, давайте так. Сытый, спокойный Запад. И вот в этом сыпатом, свободном Западе появляется человек, который размахивает в первом классе уже ножом. Это психическое отклонение. Кто может с ним справиться? И идет борьба за то, чтобы его стали лечить. В психиатрическом понятии смысла слова. И здесь я отмотаю историю. Не так давно в Германии были атаки, когда подростки с ножом бросались, с молотком бросались, с мачете бросались на прохожих. И точно так же практически они все были на психиатрическом учете. И когда средства массовой информации рассказывают о том, что он был на учете в психиатрическом диспансере, это говорит только об одном, что общество не справилось с этим человеком, с этим подростком, с этим ребенком. Они не имеют другой маршрутной карты, и они пробуют отправить в психиатрию. Рассмотрим варианты пребывания ребенка в психиатрии. Он не говорит еще по-немецки толком. Он не понимает немецкого языка, и ему выдают что? Переводчика, который переводит психиатр. Как будем с ним бороться? Живое существо, человек. Его что? Нужно высмирительную рубашку?
Таблетки,
его
уколы.
Нужно, да, провести полностью медикаментозное сопровождение, убить личность, превратить его в овоща? Или подождем 10 лет, когда он наслушается имамов, и на вопрос о том, что ты сделаешь, если вдруг у тебя будет сила пророка, он ответил, я сейчас уже говорю о Барселоне, это известно стало, вот я прочитал это в Шпигеле, о том, что участник событий в Барселоне, террорист, на вопрос некоторое время назад ответил, что ты сделаешь, если ты станешь всемогущим, он сказал, первое, уничтожу всех неверных на планете. То есть это где-то там есть какой-то чат в интернете, уже это всплыло, уже откопали, уже отмотали, и интернет и киберроботы не смогли вовремя предупредить специалистов по террористической угрозе, по террористической безопасности. И таких тикающих бомб огромное количество. Что с ними делать? Вот за один эфир я эту проблему не решу. И вы знаете, я и за 1000 эфиров эту проблему не решу. И специалисты, я думаю, разного уровня не решат этой проблемы. Здесь нужен такой пакет неимоверный действий, сопровождения, условий, как сделать нужно полную промывку мозгов, так, чтобы человек, изолировать его сегодня от семьи, вот он в этой семье добирался 2 года из территории войны в то место, где сегодня сыто, тепло, хорошо, удобно, уютно, вот что с ним делать, да, относиться к нему как к зверю, то есть психиатричку запереть, в зоопарк его поставить, чтобы деньги давали, можно прийти посмотреть, как выглядят люди из стран, в которых сегодня идет война, которую кто устроил. Ну, так, по-честному. То есть ответов нет, есть одни вопросы. И здесь, опять же, нужно, знаете, нужно проводить, я бы сказал, сегодня абсолютно точную, точечную, не точную, а точечную политику сопровождения тех, кто рядом с такими людьми находится. Вот давайте так, у меня ребенку 13 лет, и что, я должен ему сказать, ой, ты знаешь, ему так тяжело, он вот из войны пришел. Не, я отправлю его на курсы самообороны, да, я его научу, как в этой ситуации действовать. Первое, я скажу ему, не вздумай схватиться за свой мобильный телефон и начать снимать это. Убегай, скажу я ему. Если нет возможности убегать. Кстати, когда убегаешь, включай мобильный телефон и записывай, потому что вполне возможно, что при реконструкции событий Именно твоя запись будет важна. Потому что вот я так сейчас прыгну немного. В Гамбурге, когда были события противоставления силовиков и протестующих, произошла очень плохая вещь. Это когда непонятные люди с закрытым лицом устроили вот эти поджоги машин, когда шли погромы в Гамбурге, когда город переворачивали вверх дном, то не полицейская съемка потом реконструировала вот эти все события, а именно любительская съемка. Люди из окна, в щелочку, из машин снимали, и видно, кто где как идет, да, лица закрыты, но, по крайней мере, хоть какая-то информация. Вот. Второе, что я скажу, кроме «убегай» и «не вздумай снимать на мобильный телефон», а если так получилось, что нет возможности, да, я скажу «защищай себя». Я не буду ему говорить, сопли жевать я не буду. Я скажу, защищай себя. Защищай того, кто рядом с тобой. И помогай другим себя защищать.
Да, но защищай, не нападай. Это тема, которую уже после рекламы и после новостей продолжим. Вы слушаете программу «Еврозона». Владимир Сергеенко в студии.